Ерофей Трофимов. Одиночка. Честь и кровь. Очередной выпуск школы стоял на плацу, глядя на небольшую трибуну, откуда на них взирал их командир и учитель. Елисей, оглядывая лица подростков, сглатывал подступавший к горлу ком, уже жалея, что все так быстро закончилось. Ведь самому старшему в строю 18, а самому младшему только 16. Еще мальчишки совсем. Думал он, незаметно сжимая кулаки, чтобы не выдать своего волнения. Пятеро нанятых музыкантов изобразили что-то весело-бравурное, и три десятка юных пластунов, демонстрируя выучку, строем продефилировали мимо трибуны. Не столичный парад, конечно, но и не стадо бычков на выпасе. Шли мальчишки ровными рядами, печатая шаг. В общем, посмотреть было приятно. Распустив строй, Елисей легко сбежал с трибуны и, отойдя в сторону, тяжело вздохнул, снимая папаху и взлохматив пятерню чуб. «Шо, казак, тяжело?» — негромко спросил старый Мирослав, подходя к нему. «Тяжко, дядька», — не стал кокетничать парень, снова вздыхая. «Доль твоя такая, выучить, да и в жизнь выпустить», — сочувственно кивнул старый казак. «Зато завсегда можешь с командиров ихних спросить, почто не сберегли». «Как же я с них спрошу?» Удивился Елисей, не ожидавший такого захода. «С них только атаман спросить может, а я так, сбоку припека». «Не скажи, Елисей», — качнул казак седым чубом. «Ты ребят от души учишь, вижу. Да и все знают. А то, что им приказ дурной отдали, то их новых командиров забота. И спросить зато ты с них еще как можешь. Только круг казачий собери, а тебе на то только свистнуть».
«Что-то ты, дядька Мирослав, путаешь», — насторожился парень.
«Круг казачий. Своей волей только атаман собрать может. Или выборный, кто от его голоса говорит. Когда такое было, чтобы реестровый казак круг собирал?» «Это кто тут не реестровый?» — вдруг скинулся старик. «Ты дурного-то не городи. Или это мне титул аж на император присвоил?»
«Погоди, дядька, что-то ты меня совсем запутал», — тряхнул Елисей головой.
«То, что я титул получил, для казаков никогда указкой не станет. Мы завсегда без титулов жили. Или я путаю чего?»
«Путаешь», — решительно отрезал старик.
«Это сторонние дворяне для нас никто, и звать никак. А свой казак — титул обретший. Знак, что сословие наше для императора кое-что дозначит. А значит, и прав у него поболее, чем у иного выборного будет. Уж поверь».
«Это кто же такое решил?» Растерянно поинтересовался Елисей.
«А круг казачий решил». Ехидно усмехнулся старик. «Вот на следующей седмице будет сход. Сам приди да спроси».
«А с чего сход? Что решать станете?» Насторожился парень.
«Вроде ж тихо все в крепости было».
«Так кто в крепости?» Отмахнулся Мирослав. «Хуторяне жалобу подали. Никак межу поделить не могут».
«Им что, земли мало?» фыркнул Елисей.
«Там не по земле спор», отмахнулся старик. «Из-за молодых свару затеяли. Парень, с девкой женихаться задумали, а родичи против. Вот до круга и дошло».
«Дурень. Выкрал бы девку, и все дела», фыркнул Елисей, поправляя кобуру с пистолетом.
«Да-да, именно пистолетом. Отдаленно смахивающий на пасконный ПМ, калибром примерно 9 мм, с 9 патронами в обойме. Этот ствол он собрал с помощью своей артели, и теперь старательно его обкатывал в поле. Стрелял при любой возможности, тщательно выискивая все детские болезни. Но к его собственному удивлению, пока оружие с честью выдерживало все испытания».
«Ну, не все такие боевитые», — одобрительно усмехнулся Мирослав. «Это ты с молодых ногтей все сам да сам, а там супротив старших и не пикнешь, особливо старые там суровы».
«Казаки или так, ряженые?» — на всякий случай уточнил Елисей.
«Ну, тут как посмотреть. С первого погляду вроде казаки, а как копнешь, скорее уж крестьяне»,
задумчиво протянул старик. «Но в реестре пишутся, потому и круг собрать кланялись. А ты на него приходи, сам многое увидишь да узнаешь».
«Добре, дядька Мирослав, приду. Теперь уж можно будет. Ребят выпустил, так что время будет», — грустно улыбнулся Елисей.
«Не жалей, не надо», — чутко отреагировал старик на его настроение.
«Так всегда бывает. И родные дети из отчего дома уходят,
Чего уж про приемных говорить.
Знаю, дядька. А все одно грустно. Нехотя признался Елисей.
А коль грустно, делом займись. А еще лучше, к батюшке сходи. Давно ведь там не был. Укорил старик.
В прошлом месяце ходил. Сам знаешь, перед выпуском дел выше головы было. Кивнул парень, понимая, что получил добрый совет.
Вот и сходи.
Не унимался старик.
Тебе не сложно, а батюшка упомнит.
Он говорил, ему другая служба нужна, ратная. Вступил в полемику Елисей.
А твоя служба, ратная и есть. Моментально нашелся старик. Ты ему воев готовишь.
Ему? Удивился парень, не ожидавший такого ответа.
А кому же еще?
Возмутился старый казак. Христу воины без надобности.
Ему поклоны, да треба нужны.
Тот ведь как? Снизошел он до объяснений.
Ты батюшке сам посвящен, ему и служишь.
А через тебя и выученики твои ему службу воздают.
Похоже.
Задумчиво кивнул парень. Потом, встряхнувшись, широко улыбнулся и, хлопнув казака по плечу, решительно закончил.
Добрый, дядька.
Вот выпуск отгуляем и схожу.
Вот и добре.
Кивнул казак и, развернувшись, заковылял к дому. Елисей уже собрался было пройти в комендатуру, чтобы лично пригласить майора Милютина Алексея Захаровича на праздник, когда на плац выехала целая кавалькада всадников, сопровождавших сразу три коляски. Удивленно разглядывая этот выезд, парень пытался понять, кого принесло в крепость на этот раз, когда от кавалькады отделился всадник и направил коня легким галопом к собравшимся в кучу выпускникам. Заметив на всаднике офицерские погоны, Елисей удивленно хмыкнул и направился в ту же сторону. Зная своих божебузуков, он вполне справедливо опасался, что за какую-нибудь глупость господину офицеру может и не поздоровиться. Казачата воспитывались в почтении к роду, казачеству, империи и Господу Богу. Все остальные для них авторитетом не являлись и отправлялись по вполне конкретному адресу. Между тем офицер, подъехав к радостно гаудящим казачатам, что-то спросил и, получив ответ, выпрямился в седле, старательно оглядываясь. Заметив не спеша идущего Елисея, он ловко развернул коня и двинул его навстречу парню. Елисей, готовясь к выпуску, надел белую черкеску со всеми знаками различия и наградами, так что не приметить его было сложно. Осадив коня прямо перед парнем, офицер окинул его долгим внимательным взглядом и привычным движением руки, расправив усы, спросил.
«Сударь, это вы являетесь директором школы пластунов?»
«Исаул, князь Халзанов, к вашим услугам». Коротко представился Елисей, выжидающий, глядя на него.
«Штаб-ротмистр Каховский, сопровождая офицеров штаба войск в инспекционной поездке».
Чуть подумав, представился офицер. «Чем могу служить, господин штаб-ротмистр?» Нейтральным тоном поинтересовался Елисей, всем своим видом давая понять, что служить этим инспекторам никоим образом не собирается.
«Господа офицеры желают инспектировать вашу школу».
«Это с какой пьяной радости?» Невольно вырвалось у парня. Такой наглости от штабных он никак не ожидал. Школа пластунов официально входила в состав казачьего войска и к штабу отношения никаким боком не имела. Более того, в полученных из столицы бумагах было прямо говорено, кто именно может проверять и инспектировать школу, и кому конкретно она подчинена. А таковых можно по пальцам одной руки пересчитать. А тут такой афронт. Удивленно хмыкнув, Елисей поправил папаху и, пожав плечами, равнодушно ответил.
«Боюсь, господа инспекция, опоздать изволили. Сегодня состоялся выпуск учеников школы, и с завтрашнего дня все они отправятся к новому месту службы, но саму школу они осмотреть могут».
«Сударь, вы в своем уме?» — возмутился штаб-ротмистр. В ответ Елисей только презрительно усмехнулся. Потому как этот офицер упорно отказывался титуловать его согласно правилам, парень понял, что скандал ему не избежать. Так что нечего и стараться.
«Я, сударь, в отличие от вас, даже трезв».
Фыркнул он, делая шаг вправо. Таким образом он оказался слева от садника, в неудобном для него месте. «Мою школу инспектировать может только государь-император, атаман казачьего войска и казачий круг. А все остальные
мне не начальники. Так что припрячьте свои хотелки куда подальше. И ступайте с Богом, пока целы и здоровы», — посоветовал он, начиная злиться.
«Вы за это ответите», — прошипел офицер, силой дергая повод, чтобы развернуть коня.
«Как вам это нравится?» Возмущению графа Васильева не было предела. «Этот выскочка посмел заявить нам, что мы не смеем инспектировать его школу!»
Жадно затягиваясь папиросой, он расхаживал по кабинету коменданта, пыхтя, словно разогретый самовар. Майор Милютин, откинувшись в кресле, не спеша затянулся и, выпустив длинную струю дыма, посоветовал, пряча усмешку в аккуратно подстриженные усы.
«Да вы присядьте, граф. Право слово, в ногах правды нет. И то сказать, как ни крути, а князь прав. И на то у него даже соответствующая бумага имеется».
«Да плевать мне на его бумаги», — фыркнул граф, буквально падая на ближайший стол.
«Он посмел отказать куче дворян, офицеров, прослуживших в армии много лет».
«Так он не вчера службу свою начал», — все так же спокойно ответил майор.
«Я что-то не пойму, вы его защищаете?»
Снова начал заводиться граф.
«Господь с вами, граф», — отмахнулся майор. «И в мыслях не было. Я просто хочу удержать вас и ваших друзей от необдуманных поступков. Уж поверьте, дуэль с князем – это такой замысловатый способ самоубийства и ничего более».
«Вы так уверены в его способностях?» — насторожился граф, заметно сдувшись.
«Уж поверьте, ваше сиятельство, я это знаю. Да вы и сами вполне убедиться можете. Достаточно утречком на стрельбище сходить. Вот уже где никакого цирка не надо. Князь там такие трюки показывает, что девиться устанешь».
«Ну, это с нарезным оружием. Слышал я, что из револьвера он знатно стреляет», — нехотя кивнул граф.
«А дуэльные пистолеты, осмелюсь напомнить, гладкоствольные. И к ним привычку иметь надо».
«Так он с них и начинал», — развел комендант руками. «И первые свои пистолеты с цельным патроном, гильзовым, из обычных переделывал. Замки менял. И, надо признать, он уже тогда стрелял знатно. Есть у него талант к этому делу».
«Вы сами это видели?» — уточнил майор, покосившись на него с подозрением.
«А как же? Сам, вот этими самыми глазами», — решительно кивнул комендант. «Во время осады он своей стрельбой османного войска почти всех офицеров лишил, словно перепелок их отстреливал».
«Выходит, он воевал?» —
уточнил граф, заметно растеряв весь свой запал.
«Еще как!» — указывающе вскинул комендант указательный палец. «Если точнее говорить, то воевать он начал еще раньше. Станица его в мор вся вымерла, всего несколько человек живых осталось. А о том горцы прознали и решили ночью поживиться чем. Вот он да казак один старый тот набег и отбили. Вдвоем. Только оружие по домам собрали. Казакатова в том бою подстрелили, а Елисей, как видите, изволите, по сей день жив. И уж поверьте, на большую нашу удачу». Вздохнув, закончил комендант.
«Хотите сказать, что он тогда еще совсем мальчишка сумел как-то крепость спасти?» —
не поверил граф. «Мальчишка». Понимающе усмехнулся комендант с непонятной интонацией. «Этот, как вы изволили выразиться, мальчишка, почитай, один умудрился прорыв горцев на стену отбить. Ежели желаете, сведу вас с солдатами, что сами то видели. Уж поверьте, ваше сиятельство, Елисей многое тут сделать успел. И все на пользу крепости и отечеству. Зато и поощрение высочайшее получил. А вы — выскочка», — мягко укорил он офицера.
«Выскочка и есть», — моментально ощетинился граф.
«Пейзанин немытый, сопляк».
«Выбирайте выражение, граф», — жестко осадил его майор. «Не в кабаке».
«Простите, господин комендант», — опомнившись, извинился граф.
«Но я никак не могу принять, что какого-то крестьянского мальчишку уравняли со мной, дворянином в пятом поколении».
«В пятом?» — иронично хмыкнул комендант. «А до того вы предков своих помните?» — загадочным видом поинтересовался он. «Я вот могу точно назвать 6 поколений предков своих, а вы?»
«Также», — удивленно пожал плечами граф.
«Но при чем здесь наши с вами пращуры?»
«А при том, дорогой мой граф, что этот, как вы изволили выразиться, пейзанин, своих предков еще со времен первых христиан на Руси помнит, а род его тут живет еще дольше. Это и называется родовой казак.
И таких тут, уж поверьте, немало. Это, можно сказать, казачья аристократия».
В голосе коменданта смешались издевка, ирония и восхищение. Слушая его, граф все больше выпрямлялся, пока не стал напоминать доску, шершавую и заносистую. «Да и кто мы с вами такие, чтобы оспаривать решение самого государя-императора?» Между тем продолжал комендант. «Думаю, решение это было продуманным и взвешенным. Недаром ведь принималось оно в столице, пока Елисей тут в горах геройствовал».
«Думаете, у него имеются высокие покровители?»
Тут же отреагировал граф.
«Вот уж чего никак знать не могу», — поспешил откреститься майор. «Я же ведь тоже из крепости уже который год не выезжаю. Все служба покоя не дает. Дела, будь они неладны. Почитали 20, в столице не был».
«Ничего не понимаю», — растерянно признался граф. «Вы ему особо не покровительствуете. При дворе генерал-губернатора про него тоже до момента оглашения высочайшего указа слыхом не слыхивали. Тогда как о нем вообще при дворе узнали? Хотя если вспомнить, что он женился на дочери князя Буачидзе, пусть и незаконнорожденный, то многое становится понятным.
А вот эту тему, ваше сиятельство, вам лучше вообще не задевать», — поспешил осадить графа комендант.
«Послушайте дорогого совета. Наживете себе таких врагов, что не приведи Господи. И сам Елисей, и старый князь, и сынок его. Все на вас кинутся и не уймутся, пока не изведут. Князь Дато дочку свою официально признал, так что воздержитесь, граф. Мой вам добрый совет».
«Я не трус, господин майор», — скинулся граф.
«Да Господь с вами, сударь», — всплеснул руками комендант. «Я такого и не говорил. А вот помереть на дуэли из-за дурного слова у вас запросто получиться может, уж поверьте».
«Так что ж вы меня все дуэлями-то тогда пугаете?» — возмутился граф.
«Да кто же вас пугает?» — развел майор руками. «Предупредить стараюсь. Да тот же Илья, как княжич, первым вам перчатку бросит. И не смотрите, что однорукий. Он в нашей школе стрелять обучался. Словно мальчишка, вместе со всеми на стрельбище кувыркался, да одежку драл. Но выучился. Вот чего у Елисея не отнять, умеет он нужному обучить. Дал Господь талант».
«Ну хорошо, будь по-вашему», — помолчав, вздохнул граф. «Стрелки они все непревзойденные, допустим. А что насчет белого оружия?»
«Вы, ваше сиятельство, в своем ли уме или белины объелись?» — ехидно поддел его комендант. «Когда ж такое было, чтобы казак белым оружием не владел? А уж Елисей, тот вообще двое руки».
«Это как?» —
не понял граф, забыв обидеться на сентенцию майора.
«А так, он умеет сразу двумя шашками орудовать, и выучеников своих тому учит. Всех», — закончил комендант так, словно печать пришлепнул.
«Вот», — подскочил граф, — «вы сами сказали, шашками, а против шпаги он ничего противопоставить не сможет».
«Насчет шпаги ничего не скажу, не знаю, но думаю, он и тут управится», — помолчав, задумчиво протянул комендант.
«Вы поймите, ваше сиятельство, он ведь не просто солдат опытный или казак, он из тех, которых считают одного на тысячу, а то и поболее. У него война в крови. Но не знаю я, как вам это правильно объяснить. Да только сила его не в умениях, а в том, как он думает».
«И как же?» — заинтересовался граф.
«Самому бы понимать», — развел майор руками. «Вот, к примеру, во время осады. Я и офицеры мои смотрим на все это безобразие и прикидываем, как бы подороже жизни своей продать. А он смотрит и придумывает, как бы их всех извести. И самое главное, что себя он при том сохранять и не думает. И ведь придумал, по его задумке, тогда казаки вылазку сделали. И, почитай, весь лагерь османский разорили, и тем самым от штурма их удержали. Поймите вы, дорогой мой, по-другому он думает, совсем. А вот как, объяснить не могу. Знаний в этой области не хватает. Что-то он у вас прямо гением каким-то выходит», — недоверчиво проворчал граф, снова закуривая.
«Так гений и есть. А как его еще назвать, ежели он на пустом месте и мины, и револьверы с пистолетами, и мортирки свои придумал? И даже нашел, как ко всему этому гранаты ручные сделать. Нет, ваше сиятельство, вы как сами решите, а я считаю, что титул ему недаром достался.
Заслужил. Как есть заслужил.